Открывается съезд Демократической партии США.
И о погоде, дожди, местами сильные с грозами, несет на северо-запад европейской территории России, в Черноземье и центральные области, циклон из Западной Европы. В центральных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. В Орловской и Тульской областях дожди будут местами сильными, возможно, даже град и порывы ветра при грозах достигнут 20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают временами дождь, температура 17-19 градусов. В Москве сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные грозы, максимальная температура 27-29 по области до 30 градусов. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Семь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе мы будем следить за тем, что ожидают за океаном от предстоящего съезда Демократической партии. Экономическая панорама, блок экономических новостей познакомит со всеми подробностями экономики в стране и мире. Будем говорить о новостях науки, от этого никуда не деться, о принудительных работах в рубрике «История Востока и Запада». Небезынтересная тема, разумеется, обзор прессы, спортивные новости. И будем обсуждать тему ухудшения отношений между Россией и Западом. И вот тема сегодняшнего часа. Волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? Ваши соображения вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Волнует ли вас охлаждение России с Западом? Сегодня в Денвере открывается съезд Демократической партии, где впервые в истории страны кандидатом в президенты одной из главных партий будет утвержден афроамериканец. Слово Юрию Жигалкину.
От съезда вряд ли стоит ожидать сюрпризов. В прошлом времена, когда кулуары съездов становились полем жесточайшей борьбы, а порой и торга, в результате которой всплывало имя кандидата в президенты, приемлемого для самых многочисленных делегаций. «Съезд партии – место, где можно утерять последние крупицы веры в человека», написал 40 лет назад знаменитый журналист Мюррей Кемптон. Сегодня 4200 делегатов знают имена партийных кандидатов в президенты и вице-президенты. Позади пятимесячная первичная кампания, где за кандидатов высказались миллионы членов партии. Так что формально делегатам съезда остается лишь утвердить эти кандидатуры. Сверхзадача партии и ее кандидатов – превратить конференцию в завораживающие избирателей действо, которое выставит Барака Обаму, его идеи, демократическую партию в наивыгоднейшем свете. Этим съездом открывается критический этап президентской кампании. До выборов остается чуть больше 2 месяцев. Демократы надеются, что волна энтузиазма, порожденная этим съездом, вынесет Барака Обаму к победе. Все подчинено этой цели. От попытки создать идеальную для телекамер обстановку в зале съезда, зримое ощущение оптимизма, от предоставления трибуны в прайм-тайм партийным звездам, среди них Хиллари и Билл Клинтон, не исключено, что на подиуме появится и тяжело больной Эдвард Кеннеди, до проведения заключительной, так сказать, выездной сессии съезда на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Именно там, в четверг, Барак Обама выступит с заключительной речью. Предвыборный штаб Маккейна предсказывает, по словам наблюдателей, большой пропагандистский успех своему сопернику. Окружение Маккейна обнародовало то, что они называют стратегическим меморандумом, где они предсказывают, что экстраординарные усилия демократов завершатся рекордным скачком постсъездовской популярности Обамы. Они предсказывают, что Обама опередит Маккейна после съезда на 15 пунктов. Это гигантский разрыв. Если это произойдет, то это будет повторение успеха Билла Клинтона в 92-м году. Имидж молодого полного энергии и оптимизма провинциального губернатора Билла Клинтона выгодно выделялся на фоне образа пожилого президента Джорджа Буша-старшего, которого тогда многие винили в неспособности справиться с экономическими проблемами. В 92-м Клинтон победил. Джон Маккейн, впрочем, попытается сделать все возможное, чтобы не дать Обаме развить успех. Съезд республиканской партии начнется через 3 дня после окончания съезда демократов. У республиканцев будет счастливая возможность парировать наиболее удачные выпады демократов. Интересно, впрочем, что накануне главного слета демократов почти ничего не говорилось о предвыборной платформе партии, которая должна быть официально представлена и утверждена на съезде. Обычно в этом документе содержатся тезисы, отражающие позиции партии по основным проблемам страны. Многие наблюдатели также ждут, что Барак Обама воспользуется возможностью, предоставляемой съездом, чтобы наконец-то расшифровать для американцев свой пленительный, но все еще туманный призыв к переменам, завороживший многих, особенно молодежь.
А напомню, что Юрий Жигалкин говорил об открывающемся сегодня в Денвере съезде Демократической партии США. Ну, а мы переходим к обзору российских газет и с свежими, с кипой целой свежих газет. Валерия Шабаева появилась в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Главная тема сегодня – это закончившиеся вчера Олимпийские игры. Это практически все газеты выносят материал на эту тему на первые полосы. Московский комсомолец пишет: «Вчера вечером летняя Олимпиада в Пекине стала историей. Факел, погасший в воскресенье на стадионе «Птичье гнездо», снова вспыхнет в 2012 году в Лондоне. У атлетов, тренеров и функционеров есть время подумать, где найти, а где не растерять. Ведь, согласитесь, предлагает московский комсомолец, пекинские игры стали для России неоднозначными. Если бы не прекрасный финишный рывок последних дней, все могло обернуться провалом. Вот и комсомолка отмечает, что именно под занавес Россия завоевала 15 медалей. А в итоге, как отмечает московский комсомолец, российские олимпийцы заняли третье место, получив на 20 медалей меньше, чем в Афинах. Уточняют газета «Новые известия». Сборная России, сразу отставшая от китайцев и американцев, своих главных конкурентов в неофициальном, но таком престижном командном зачете, финишировала на третьем месте, всего завоевав 72 медали, 23 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых. Газета «Коммерсант» пишет о том, что этот результат худший за 56 лет. И надо отметить, что по числу побед этот результат действительно стал худшим для российской сборной. К тому же Китай и США на сей раз оказались на голову, а то и на две сильнее. До последнего момента на пятки России наступала Великобритания, которая очень серьезно готовится к следующим Олимпийским играм в Лондоне. Как оценить выступление россиян в Пекине? Однозначно ответить трудно. Кто-то показал себя с лучшей стороны, но, к сожалению, на Олимпиаду, полагают «Новые известия», приехало и немало статистов, что, наверное, для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо. Вот и комсомолка размышляет: бронза российской сборной – это призовое место или проигрыш? А время новостей вот на какое обстоятельство обращает внимание. Новое тысячелетие в большом спорте начинается именно сейчас. Глобальный олимпийский цикл между первыми после восстановления из 2000-летнего забвения играми в Афинах в 1896-м и закольцевавший эту историю второй Афинской летней Олимпиадой 2004-го пройден.
Спасибо большое. Валерия Шабаева обязательно появится в студии в самое ближайшее время. И, наверное, речь пойдет уже не только о Олимпиаде, хотя, наверное, это было вчерашним главным событием, оказавшимся на страницах сегодняшней прессы. 7:15 в российской столице. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Киргизии исключают теракт как причину авиакатастрофы в окрестностях Бишкека. 8 человек погибли, напомню, 22 выжили. Грузия и Россия в воскресенье вечером обменялись пленными. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов США. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А сейчас продолжим олимпийскую тему вместе с Игорем Кэтманом, который появился с обзором спортивных событий. Но прежде, чем дам слово Игорю, хочу напомнить, что «Свобода» в клубе «Квартира 44». Так будет называться программа, которую вы сможете услышать в 14:00 сразу же после выпуска новостей. «Искусство войны». Было ли оно продемонстрировано в Осетии и Грузии? Почему война снова оказалась необходима? Кому нужен образ врага? врага, моральные, социальные, психологические последствия войны. Социологи Левада-центра Лев Гудков и Борис Дубин, психолог Сергей Яниколопов, военный обозреватель Вячеслав Измайлов и критик Кети Чухров в программе Елены Фанайловой «Свобода» в клубе «Квартира 44» 14 часов сразу после выпуска новостей «Время московское». А вот и обещанные спортивные новости. Слово Игорю Катманову. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, как вы уже все, наверное, знаете, в воскресенье был заключительный день олимпийских состязаний в Пекине. Были разыграны тогда 12 комплектов наград накануне. Россияне завоевали последние две золотые и одну бронзовую медаль, окончив игры с третьим показателем в неофициальном командном зачете. 23 золотых, 21 серебряные, 28 бронзовых. Чемпионами стали боксер Алексей Тищенко и сборная России по художественной гимнастике. По сравнению с Олимпиадой в Афинах российская команда не добрала 20 медалей, в том числе 4 золотые. Победу в общекомандном зачете праздновала сборная Китая. 51 золотая медаль, 21 серебряная и 28 бронзовых. Сборная Соединенных Штатов Америки стала второй. Из Пекина американцы увезли 110 наград. 36 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых. Впечатляющего прогресса добились хозяева будущей Олимпиады британцы. В Афинах они заняли 10-е место в неофициальном командном зачете, а теперь поднялись на 4-ю строчку. У них 47 наград в активе. В воскресенье 4 матчами завершился 19-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Крылья Советов проиграли «Зениту» 0-3. «Сатурн» выиграл у «Луча энергии» 2-1. «Спартак» Нальчик «ЦСКА» 0-0. И футбольный клуб «Москва» проиграл «Амкару» 0-1. Лидирует «Рубин» 39 очков, «Динамо» 35 и «Амкар» 32. Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании по футболу. В ответной встрече королевский клуб со счетом 4-2 победил Валенсию. Аналогичный трофей в Италии также выиграл чемпион. Интер встречался с обладателем Кубка Ромой. В основное дополнительное время ничья 2-2, а в серии пенальти сильнее оказались на Радзуре. Победа Интера. Бразилец Фелипе Масса из конюшни Феррари выиграл очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Европы, который прошел в испанской Валенсии. Второе место на подиуме занял Льюис Хэмилтон из Макларена. Третье время показал представитель BMW Заубер Роберт Кубица. В личном зачете теперь положение таково. Хэмилтон первое место, 70 очков, Масса второе, 64. И Кими Райконен из Феррари, 57 очков, третья позиция.
Спасибо Игорю Катманову. Я надеюсь, что и о чемпионате пилотов он расскажет в следующем выпуске о положении в чемпионате пилотов и о других спортивных новостях. Ждем его в следующем часе. 7 часов 19 минут в российской столице. Почти 20 минут, стало быть, это время экономической панорамы. Сергей Сининский будет говорить о доходах от нефти. Доходы будут снижаться. Что это, хорошо или плохо? А влияет ли рост цен на нефть на доходы от продаж нефти? Впрочем, у Сергея Сининского есть на это ответы в его экономической панораме.
Россия в 2008 году достигла предельных доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. По словам вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году, по прогнозам, доходы превысят расходы на 4% ВВП. Рост экономики составит 6,7%, годовая инфляция от 7,5% до 8,5%, а среднегодовая цена российской нефти «Юрлс» – $95 за баррель. Российская металлургическая компания «Мечел», обвиненная властями в завышении цен на коксующийся уголь, крупнейшим поставщиком которого она является, оштрафована антимонопольной службой на 5% годовой выручки от продажи кокса или примерно на $33 миллиона. Кроме того, «Мечел» должна снизить внутренние цены на коксующийся уголь на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Руководство немецкой компании Continental, второго в Европе производителя автомобильных комплектующих, приняло решение о ее продаже, поступившее от немецкой компании Schaeffler, второго в мире производителя подшипников. Объем сделки превысит 12 миллиардов евро. По объемам годового оборота Schaeffler, принадлежащая семье наследников основателя компании, почти втрое меньше, чем Continental. По экспертным оценкам, объединенная компания может стать крупнейшим в мире производителем автомобильных комплектующих, опередив нынешнего лидера этой отрасли, немецкую компанию Bosch. Правительство Германии одобрило проект закона, дающего ему право блокировать сделки по продаже более 25% акций немецких компаний, если потенциальными покупателями являются неевропейские инвестиционные фонды или компании. В первую очередь речь идет о национальных инвестиционных фондах некоторых развивающихся стран, контролируемых их правительствами, в том числе Китая или стран, являющихся крупными экспортерами нефти. При этом, отмечается в заявлении Министерства экономики Германии, законопроект не затронет интересы большинства частных зарубежных инвесторов. Инфляция в Зимбабве, по официальным данным, в июне составила 11,2% годовых. Это сразу в 5 раз больше, чем в мае, когда розничные цены в опустевших магазинах этой южноафриканской страны удваивались каждые несколько дней. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов местных долларов. В середине июля уже в 100 миллиардов. С 1 августа в наличный оборот введен новый зимбабвийский доллар, равный 10 миллиардам прежних.
Дополню, что сегодня Центробанк России за доллар США дает 24 рубля 27 копеек, за евро 36 рублей 13 копеек. Не только международная, но и внутренняя реакция на российско-грузинский вооруженный конфликт стала предметом обсуждения в политическом интернете. Речь идет не только об освещении конфликта в средствах массовой информации, но и о том, как оценивают конфликт и какие действия предпринимают активисты оппозиции. Свое мнение по этому поводу высказала известный российский политолог, аналитик Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Широградский.
Могут ли события в Южной Осетии сплотить либеральную оппозицию в России? Прогноз Лилии Шевцовой в интервью сайту «Избранное.ру».
Последнее время я много читала и размышляла об истории войн и оппозиции в войне. Вывод неутешительный. Мне не удалось обнаружить случая, чтобы в стране, даже демократической, которая ведет войну, оппозиция этой войне имела бы хоть какие-то шансы для консолидации. Тем более оппозиция либерально-демократического плана, которая ратовала бы за большую свободу, плюрализм и соревновательность. Все войны приводят к консолидации и общества, и элит, даже не любящих власть элит, вокруг государственного флага. Всех накрывает волна государственного патриотизма. Отрадно, конечно, что на 7-й или 8-й день с начала военного конфликта либералы наконец-то пришли к согласию и заявили, что война – это плохо. Но взгляните на список. Как узок их круг, как коротка наша скамейка. Да и тот факт, что свое слово они сказали, когда уже стало ясно, в чем суть, причины и цель этой войны, тоже постыдное для нас явление. Слава богу, в самые первые дни конфликта появились отдельные статьи, в которых была дана принципиальная оценка как действиям Саакашвили, так и действиям российского руководства, пославшего в Грузию войска. Но в целом комментарии большинства российских аналитиков вызвали у меня огромное разочарование.
На сей раз люди, которые прежде пытались рассматривать события с разных точек зрения, свели все свои аналитические усилия к чистому объективизму, то есть рассказывали о происходящем без оценок. А это уже выглядит соглашательством, отмечает Лилия Шевцова.
Большинство комментаторов атаковали исключительно Саакашвили. О том, что Россия, вторгшись на территорию Грузии, стала агрессором, не осмелились даже упомянуть. Все в один голос твердят: «Наконец-то Россия восстановила престиж и достоинство». Что особенно грустно, твердят со страниц, в том числе либеральных изданий и сайтов. Таков первый результат войны. Она консолидировала конформистов. Идти против волны государственного патриотизма очень трудно и страшно. Обычно на это решаются единицы. Страшно доказывать, что эта война не нужна стране, в данном случае России. Что эта война – удар по любым реформаторским планам, если, конечно, такие планы были. Удар по возможности приоткрыть форточку. Обычно после такого рода войн форточка захлопывается. Куда безопаснее доказывать обратное, петь в общем хоре.
Лилия Шевцова не исключает, что Россия возвращается в эпоху диссидентства.
Я не вижу пока ни условий, ни базы для формирования общедемократического движения. Нет поля для коллективного протеста, осталась только возможность для выражения локального недовольства и диссидентства отдельной группы интеллигенции. В 80-е годы польская солидарность выросла из рабочего движения, ее прародитель – Комитет защиты рабочих. У нас нет и, похоже, уже не может быть рабочего движения. Есть только очень разрозненные, фрагментированные группы населения. На какой идее, на какой основе можно их слепить вместе? Массовой поддержки демократии и либерализма в России нет. Причина – память о ельцинских годах, которые ассоциируются со свободой, и память о либералах, которые всегда были в правительстве и которые неотделимы от олигархического капитализма. Андрей Илларионов абсолютно прав, когда говорит, что Гайдар открыл Россию для рыночной экономики, но надолго закрыл Россию для либеральных идей. Общество, которое разочаровалось в свободе, трудно объединить вокруг этой идеи.
Это были выдержки из интервью, которое политолог Лилия Шевцова дала сайту «Избранная.ру». Макроэкономическую политику России в предкризисные годы можно включать в учебники как пример того, чего нельзя делать ни в коем случае, пишет руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич на сайте газеты.ру в своем комментарии, приуроченном к десятилетию дефолта.
Прежде всего, она страдала отсутствием сбалансированности. Консолидированные федеральные бюджеты хронически исполнялись с огромным дефицитом, а дыра в бюджете покрывалась краткосрочными займами на рынке ГКО. Это делало правительство полностью зависимым от инвесторов, российских и зарубежных банков. Без их участия было невозможно не только профинансировать новые расходы, но даже расплатиться по прежним долгам. В середине 98 года требуемое ежемесячное погашение ГКО превосходило суммарные доходы бюджета. Обменный курс рубля был завышен, а золотовалютные резервы составляли 15-20 миллиардов долларов. Сейчас они ежемесячно прирастают на такую величину. Таким образом, налицо были условия одновременно для бюджетного и валютного кризиса. Скорее всего, кризис рано или поздно произошел бы в любом случае. Даже будь у правительства время провести финансовое оздоровление, оно в тот период не демонстрировало политической воли хоть что-то для этого сделать. К тому же осенью 97 года выяснилось, что времени у правительства нет. После того, как многие страны Юго-Восточной Азии охватил кризис, резко упали цены на нефть и прочее сырье. Неожиданным и для экономистов, и для правительства оказалось то, что кризис буквально живительно подействовал на нашу экономику. Гораздо чаще подобные кризисы надолго останавливают развитие экономики. В России же производство начало расти уже через 2 месяца после дефолта. Более того, стала сама собой, без всяких усилий, разрешаться казавшаяся вечной проблема бартера и неплатежей, за которую нам присвоили не очень почетное звание «виртуальная экономика».
Впрочем, для многих российских граждан дефолт стал серьезным несчастьем, подчеркивает Евсей Гурвич.
Именно население понесло самые тяжелые потери. За 2 года инфляция на треть обесценила зарплату, более чем на 40% пенсии. В целом реальная величина доходов снизилась более чем на четверть. У многих сбережения обесценились или пропали в таких банках, как СБС «Агро». Последующий динамичный рост экономики позволил многократно перекрыть докризисный уровень жизни. Реальная, то есть корректированная на инфляцию, величина зарплаты сегодня почти втрое выше докризисной. Пенсии и доходы в реальном выражении выросли более чем вдвое. Однако полученная общественным сознанием травма до сих пор не изжита. Это видно по устойчивым слухам о близости деноминации или еще какого-то неведомого несчастья.
Это были выдержки из комментария Евсея Гурвича на сайте газеты.ру.
Чеченский батальон в российско-грузинском конфликте. Гость программы «Смотрим телевизор», директор документального вещания канала РЕН-ТВ, автор программы «Военные тайны» Игорь Прокопенко. Программу «Смотрим телевизор», которую проведет Елена Рыковцева, вы можете услышать в 13 часов сегодня, сразу после выпуска новостей. А сейчас новости в рамках программы, утренней программы «Время свободы». 7 часов 30 минут и новости Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. С просьбой об этом к президенту России, Госдуме и Совету Федерации обратились лидеры и парламенты двух непризнанных республик в составе Грузии. Грузия и Россия в воскресенье вечером обменялись пленными. Обмен состоялся в грузинском селе Каралете близ Гори при посредничестве главы ведомства Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Власти Киргизии не исключают теракт, как причину катастрофы пассажирского самолета в воскресенье вечером в окрестностях Бишкека. Жертвами авиакатастрофы стали 68 человек, 22 выжили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта взаимодействовать с наблюдателями ОБСЕ. В Махачкале сегодняшней ночью обстрелян наряд милиции, два милиционера убиты, еще один тяжело ранен, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. По меньшей мере 25 человек погибли и более 30 ранены в воскресенье в результате взрыва в окрестностях Багдада. По сообщению полиции, смертник подорвал себя на торжественном ужине, устроенном одним из местных суннитских лидеров. 29-е летние Олимпийские игры в Пекине официально объявлены закрытыми.
О погоде. В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди 17-19, в Москве облачно с прояснениями, но местами дожди даже сильные и грозы, 27-29 градусов тепла. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И сегодня Государственная Дума России соберется на свое первое заседание после летних каникул. Депутаты решили на неделю раньше запланированного срока приступить к своим обязанностям в связи с событиями в Грузии. Жители самопровозглашенной Абхазии и Южной Осетии обратились к руководству России с просьбой признать их независимость. Официальный Кремль пока держит паузу, а какова будет реакция Думы по этому вопросу? Свои комментарии на эту тему дал эксперт по Кавказу, обозреватель издания «Время новостей» Иван Сухов. С ним беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Видимо, будет выноситься какое-то постановление по поводу ситуации в Южной Осетии и Абхазии, но я думаю, что, скорее всего, оно будет крайне размытым. Оно будет толковаться и тем, и другим способом. И это, в общем, не будет, скорее всего. Я опять же говорю, что могут быть неожиданности, типа применения вооруженных сил России 8 августа в полном объеме, да, которого никто, в общем-то, не ожидал. Все думали, что в лучшем случае появятся какие-то добровольцы со стороны России. В общем-то, такие же эксцессы могут возникнуть и с обеими палатами российского парламента, но мне представляется, что, скорее всего, будет принято постановление, ничего не значащее, которых было за последние 15 лет принято уже несколько, ну, наверное, в пределах десятка по поводу Южной Осетии и Абхазии. Каждый раз они обращались к российским парламентариям с просьбой признать, и каждый раз ответом на это было либо гробовое молчание, либо некие размытые, расплывчатые формулировки о том, что Россия соболезнует, значит, устремлением абхазского и юго-осетинского народа к независимости, но ничего конкретного в связи с этим не предлагает.
Естественно, Россия не заинтересована в изоляции. На ваш взгляд, насколько она готова дальше так жестко действовать, или все-таки будут какие-то уступки Западу, чтобы как-то смягчить вот это обострение российско-европейских и российско-американских отношений?
Я думаю, что если бы она была готова действовать дальше жестко, то не остановились бы боевые действия, прежде всего, и не было бы этого соглашения о принципах регулирования между Медведевым и Саркози. Я думаю, что идти до конца жестко России не готова, прежде всего потому, что ее политическая элита интегрирована в том числе и финансовые институты Запада, и, в общем, в конечном счете находится в зависимости от Запада. Поэтому идти жестко и возобновлять холодную войну в полном объеме, скорее всего, не получится. Хотя, может быть, и существуют какие-то политики, которым бы этого хотелось. То, что, скорее всего, миротворческая операция все-таки не будет существовать в предыдущем формате, потому что, в общем, все видели, к чему этот формат привел. По сути дела, что бы там ни произошло непосредственно 7-8 августа, перестрелки из тяжелого оружия в Южной Осетии были в течение нескольких месяцев. До этого и было понятно, что миротворческая операция в том формате, в котором ее хотела бы сохранить Россия, она просто не работает, потому что не разводит стороны. Миротворцы должны разводить конфликтующие стороны. сторон. Это не получается. Понятно, что принципиально страна, которая на самом деле является, положа руку на сердце, страной конфликта, не может быть посредником, и, скорее всего, значит, международное сообщество будет пытаться этот формат изменить. Я думаю, что если Запад проявит достаточно настойчивости хотя бы в этом, это будет уже хорошо, потому что, на самом деле, жесткости позиции Запада явно не хватало, особенно в первые дни развертывания военной операции в Грузии. Тем временем, каждая минута промедления в реакции со стороны западного сообщества, западных лидеров, расценивается Россией как признак слабости, потому что во многом вся эта история с военной операцией в Грузии, она имела такие признаки такого зондажа пределов терпения западного сообщества. И, в общем, надо сказать, что эта разведка боем прошла достаточно успешно для России, потому что реакция была достаточно медленной, я бы сказал, недостаточно жесткой.
С Муминым Шакировым беседовал эксперт по Кавказу, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. А вопрос сегодняшнего часа в утренней программе «Время свободы» звучал так. Волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? Вот первые отклики. Нет, это было предсказано пророком Даниилом, соперничество между Южным и Северным царем. Анонимный слушатель пишет. Ваня Жуков противоречит этому. Не волнуются только достойные дети тупой совковой номенклатуры. И супруги Воронина из Ульяновска считают, что нынешняя кремлевская хунта противопоставила страну не только Европе и миру, но и здравому смыслу вообще. С этим же вопросом. Волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? На улице Екатеринбурга вышла Дарья Здравомыслова.
Наверное, да. Хотелось бы, чтобы больше было за нас людей. Все-таки мы все хотим мира. И не хотим никаких обострений, не хотим изменений. Похоже, что больше против нас, чем за нас.
Волнует немного, да. Меня больше беспокоит то, что могут быть заморожены некоторые контакты наших компаний с западными, наоборот, западных. И вместе с этим будет отток капитала из России. Ну, на экономике скажется наверняка все это. Если брать опять же НАТО, то я не думаю, что это сильно как-то скажется на России, потому что Россия в последнее время окрепла, поэтому НАТО не сильно беспокоит. Там, скорее всего, власти пытаются нагнетать конфликт, а думающие люди, они, в принципе, знают, что к чему, поэтому разберутся быстро.
Нет. У нас есть президент, который за нас стоит, председатель правительства, которому мы доверяем. Если сейчас все начнут переживать, то что будет? Ходить будут в кипиши, наверное. Пока смысла нет переживать.
Меня волнует. Все должны дружить. Дружба народов. В данный момент просто людям скучно становится. Вот они развлекаются таким образом на Западе. Цапают Россию, вот, пытаются их натравить там на кого-нибудь, чтобы поинтереснее наблюдать за этим со стороны. Но немножечко надо пожестче все-таки. России с Западом.
С одной стороны, Россия настолько самодостаточна, и я в ней настолько уверена. Но с другой стороны, я понимаю, что это важно. У меня семья безумно переживала, когда Польша разрешила там эти про себя разместить. У меня все бабушка с девушкой просто нервничали безумно, потому что ну, это реальная опасность, я понимаю. Но почему-то так хочется верить, что все хорошо будет.
Да что нам Запад? Купим и продадим по новой.
Я не вижу реального охлаждения. Я считаю, что каждая страна вправе высказывать свое личное отношение к каким-либо не было там глобальным событиям. И это не является ухудшением. Это есть свобода слова, то, что любит как раз Запад. Это игра, это дипломатические отношения.
Волнует, потому что это интересы Америки относительно их позиции на международном рынке нефти, потому что Россия главный конкурент, а именно через Черное море хотят продолжить нефтепровод в Европу, и это им очень нужно. На стороне России только факты и правда. А на стороне Америки и вообще Запада пока только пропаганда.
Ну, вообще-то да. У меня там друзья живут, кто их там не любит. Все избегают. Как у нас в России относятся к людям, которые приехали там из Узбекистана, которые работают на стройках, к ним также относятся. А в колледже везде вообще просто к ним относятся как к изгоям. Мне это бесит. Возвращайтесь в Россию, люди.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А теперь с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
В
Венесуэле добытчики нефти нашли останки ископаемых животных. Палеонтологи определили, что это представители вымерших кошачьих, и их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Окаменелости включают в себя массивный фрагмент черепа с верхней челюстью и резцами. Эксперт по саблезубым кошкам профессор Ларри Мартин из Канзасского университета оценивает эту находку как одну из самых зрелищных и интересных с научной точки зрения в последние десятилетия. Прежде останки этого вида кошачьих уже были обнаружены на других континентах – в Европе, Азии, Африке и Северной Америке, но никогда в Южной Америке. Венесуэльские палеонтологи предполагают, что кошки пришли в Южную Америку из Северной в тот период, когда континенты были связаны между собой проходом в районе современной Панамы. В Мексике богатые жители тратят тысячи долларов на вживление в свои тела микродатчиков. Таким образом, они надеются быть спасенными в случае похищения. За последние 3 года число похищений с целью выкупа выросло в этой стране на 40%. По количеству случаев киднеппинга Мексика приблизилась к Ираку и Колумбии. Поэтому все больше мексиканцев прибегают к достижениям высоких технологий. Службы безопасности вставляют своим клиентам микрочипы между кожей и мышцами, так, чтобы чипы были не видны. В случае похищения обладатели датчиков должны нажать экстренную кнопку на внешнем устройстве, которое передаст сигнал полиции. А микрочип поможет спутниковой системе слежения моментально обнаружить жертву. Стоимость электронного телохранителя составляет 4000 долларов, и еще требуется 2200 долларов в качестве ежегодного взноса. Правда, если похитители найдут внешнее устройство от спутниковой системы слежения, то они легко его могут повредить, и связь жертвы с полицией таким образом прервется. В северной части Гренландии с помощью спутников были обнаружены растущая трещина и гигантский тающий ледник площадью в 11 квадратных миль. Специалисты из Полярного научно-исследовательского центра в Университете штата Огайо обращают внимание на то, что трещина уже достигла длины 7 миль и продолжает углубляться и расширяться. Прежде эта часть Арктики считалась неподверженной глобальному потеплению. Поэтому эксперты всерьез озабочены тем, что теперь эти процессы затрагивают самые северные территории. В штате Невада защитники животных сообщили об удивительном случае спасения котят. Собака по кличке Ангел на прогулке забралась в кусты и отказалась следовать за хозяином. Когда владелец собаки последовал за своим подопечным, то обнаружил в кустах ящик с 6 голодными котятами. Представители гуманного общества штата Невада обращают внимание на то, что собака-спаситель относится к породе питбулей, известных своей агрессивностью.
На Красной площади вчера прошла гражданская акция под названием «День свободы». Это выступление было приурочено к 40-й годовщине акции протеста на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 68-м году. Наш коллега Владимир Тольц побывал и побеседовал с участниками той самой акции протеста, правозащитниками Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом.
Встретившись с Литвиновым и Файнбергом, я сказал им: «Последние лет 30 вы снова и снова в этот день рассказываете в своих многочисленных интервью о событиях 21 и 25 августа 68 года. Но вовсе не каждый год вы отмечаете эту дату в столице страны за право на независимость, с которой вы публично выступили в 68-м. Что вы можете сказать нашим слушателям сегодня?» Первым отвечает Павел Литвинов.
25 августа 1968 года я вместе с 7 друзьями и единомышленниками вышел на Красную площадь, чтобы сказать, что нам стыдно за поведение нашего правительства, и что мы не согласны с вводом войск в Чехословакию, что мы против этого, что нельзя танками подавлять свободу слова. А смысл этого был именно такой. Сейчас я в Чехословакии. Это свободная страна, которая строит свою собственную политику, живет своей собственной жизнью. В наше же время что с нами произошло? Нас избили на Красной площади. Видите, Файнбергу выбили сапогом КГБшники зубы. Нас привезли в милицию, судили и дали нам 40. Я просидел почти 5 лет, частично в тюрьме, частично в сибирской ссылке. Слава Богу, выжил, и сейчас об этом легко вспоминать. И я думаю, что было важно, что мы могли это сказать, что мы вышли, есть о чем вспомнить, и есть о чем предупредить, потому что сегодня российские войска оккупируют Грузию. Это чрезвычайно важно, чтобы они оттуда вышли, чтобы Грузия могла развиваться своим собственным способом, чтобы они внутренние дела Грузии не вмешивались, и чтобы Грузия, может быть, с участием России, могла бы разрешить проблему вот этих республик Абхазии и Южной Осетии. Но это должно быть разрешено мирно, с участием международных обозревателей, без оружия, без оккупации.
Так считает советский правозащитник Павел Литвинов. его товарищ по 40-летней давности знаменитой демонстрации на Красной площади «За нашу и вашу свободу» Виктор Файнберг добавляет.
Я хочу сказать, что сейчас история подкинула нам очередную злую шутку. 40 лет. Что изменилось за это время? Почти ровно через 40 лет после Праги наступило время Грузии. Тот же сценарий, та же реакция, которая попахивает Мюнхеном со стороны политического класса Западной Европы. Та же надежда. Тогда это была Пражская весна, сейчас это так называемая Новая Европа и Старая Европа, которая также оглядывается во все стороны.
Правозащитники Виктор Файнберг и Павел Литвинов в день 40-летия их демонстрации на Красной площади с протестом по поводу танкового подавления чехословацких реформ 1968 года.
С Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом беседовал наш коллега Владимир Тольц. А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистке российского журнала «New Times», гражданке Молдавии Наталье Мораль, отказано в гражданстве России, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. По меньшей мере 25 человек погибли и более 30 ранены в воскресенье в результате взрыва в окрестностях Багдада. Власти Киргизии исключают теракт как причину авиакатастрофы в окрестностях Бишкека. 8 человек в этой катастрофе погибли, 22 выжили. В Санкт-Петербурге временами дождь сегодня, днем 17-19 градусов. В Москве в понедельник днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, максимальная температура 27-29 градусов, ветер южный, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Подробнее с новостями вы сможете познакомиться в рамках программы «Время свободы» через минут 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:48 показывают часы в московской студии «Радио Свобода». Валерия Шабаева появилась в студии, и на этот раз, я так понимаю, обзор прессы будет посвящен не только спортивным событиям, олимпийской теме. Олимпиада закончилась вчера, Пекинская Олимпиада, блестящим шоу, которое смотрели миллиарды зрителей на планете, но есть и другие темы, о которых пишут сегодняшние газеты. Здравствуйте, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Да, сегодня мы, сейчас мы будем говорить как раз совсем не о спорте, а о том, что Совет Федерации и Государственная Дума проведут сегодня внеочередные пленарные заседания, посвященные последствиям грузино-осетинского конфликта, и примут по этому поводу официальные заявления. Судя по многочисленным высказываниям сенаторов и депутатов, они склоняются к тому, чтобы Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, пишет газета «Коммерсант». Это позволит Москве сохранить военное присутствие в обеих республиках, так как после войны российские миротворцы находиться там на законных основаниях уже не смогут. Ну и вот газета «Известия» пишет о том, что сегодня Россия начнет процесс признания независимости Южной Осетии и Абхазии. О том, как это скажется на ситуации в стране и мире, говорили эксперты на 19-м чрезвычайном заседании политклуба «Известий». Ясно, что Россия после событий 8-12 августа стала другой страной. Насколько другой? И как теперь нам строить отношения с Западом, со страной? Странами СНГ, размышляет газета «Известия». Что будет происходить с обществом, властью, армией? На эти вопросы пытались ответить ведущие аналитики страны. Заседание политклуба открыл генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, который рассказал о том, что думают о ситуации россияне. Так вот, он сообщил, что 4% граждан полагают, что Южная Осетия должна оставаться в составе Грузии, но при этом в широкой автономии. Порядка 80% 60% считают, что она там быть не должна. Еще один момент – мотивация. Почему следовало вмешиваться в этот конфликт России? Стоит ли оставлять миротворцев или не стоит? Стоит выводить войска сейчас или нет? Мы спрашивали тех, кто считает, что не стоит выводить, сообщил Валерий Федоров. Таких, конечно, абсолютное большинство – 80%. И спрашивали у них, почему они так считают. Тех, кто апеллирует к национальным интересам России – абсолютное меньшинство. Риторика национальных интересов в этом конфликте оказалась практически не востребована. Только 2% считают, что российские миротворцы должны быть в Южной Осетии, потому что Россия не должна потерять влияние в этом регионе. Главные аргументы совершенно другие. Они не рационального, а ценностного порядка. Например, это необходимо для наведения порядка и соблюдения мира. Местное население больше некому защитить. Еще одна такая мотивация. Для людей ценности оказались важнее интересов. Россия должна была поступить так не потому, что это выгодно, а потому, что это морально, правильно и справедливо. Это я цитировала газету «Известия». Ну, а вот независимая газета в центральной публикации на первой полосе, озаглавленной «Войска уходят, буферные зоны остаются», пишет о том, что российские войска покинули Грузию, но оставили за зоной конфликта дополнительные миротворческие посты. И, в частности, российские военные не намерены покидать грузинский порт Поти. По мнению Генштаба Вооруженных сил России, грузинские вооруженные силы восстанавливают свой потенциал и готовятся к новой агрессии. Между тем, американский военный корабль «Макфол» в воскресенье прибыл в порт Батуми. Еще два корабля военно-морских сил США прибудут туда позднее. По утверждению американцев, корабли везут гуманитарную помощь для грузинских беженцев. Однако Министерство обороны России в этом сомневается.
Спасибо большое. Ждем Валерию Шабаеву в начале следующего часа с очередным обзором российской прессы. Еще раз большое спасибо, Валерия. Ну а первый час информационной программы «Время свобода» закончит очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Германию. Социальное законодательство в Германии в последние годы, как считают некоторые правозащитные организации, неоправданно ужесточилось. По направлению службы занятости многие безработные вынуждены выходить на изнурительные, малооплачиваемые, а порой просто унизительные общественные работы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Еще несколько лет назад безработным в Германии жилось весьма вольготно. Службы занятости на работу насильно никого не выгоняли. Кроме денежного пособия, ведомство по труду оплачивало пенсионную и медицинскую страховку. Предоставлялись безработным и другие социальные льготы, лекарства со скидкой, продовольственные пайки, возможность бесплатно посещать бассейны, библиотеки, музеи, кинотеатры, футбольные матчи. Но с 2005 года социальное законодательство в Германии сильно изменилось и ужесточилось. Теперь безработные обязаны выполнять любую работу, которая не угрожает их здоровью. Чиновники быстро взяли на вооружение поправки к закону. Порой доходит до абсурда. Так, в Ахене, земля Северной Рейн-Вестфалия, служба занятости стала предлагать безработным женщинам работу в местных борделях, а в случае отказа грозила прекратить выплату пособия. При этом чиновники ссылались на то, что с 2002 года проституция в Германии легализована, относится к сфере услуг, а значит, ничто не противоречит законодательству. Надо признать, что инициатива Ахенской биржи труда вызвала бурю негодования политиков. Гораздо чаще ведомство по труду предлагают безработным более традиционные сферы деятельности. Город Тюбинген, земля Баден-Вюртемберг. Здесь при участии биржи труда и евангелической церкви создано общественное бюро добрых услуг. Работают в нем в основном безработные иммигранты. Ирена Глаз, родом из Сибири, 7 лет живет в Германии. Последние 5 лет была без работы, пока служба занятости не отправила ее в бюро добрых услуг. Ирене Глаз, матери-одиночки двоих детей, трудоустроиться было непросто.
Я рада, что у меня теперь постоянная работа. Я сама оплачиваю пенсионную и медицинскую страховку.
Ирена убирает и гладит в нескольких жилых домах округи. В целом выходит 38,5 часов в неделю. По замыслу биржи труда, через 2 года Ирена Глаз должна оставить принудительную общественную работу и начать индивидуальную трудовую деятельность, либо найти другое место работы, говорит работник биржи труда Тюбингена Регина Катценбергер.
На домработниц в Германии большой спрос, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше безработных женщин нашли себе применение именно в этой сфере.
Одна из клиенток бюро добрых услуг – учитель музыки Мария Анна Фрёлих. Она, так же, как и ее муж, целый день на работе, и к услугам Ирены Глаз их семья вынуждена прибегать довольно часто. В отличие от других фирм, общественное бюро добрых услуг берет с клиентов за час работы сравнительно немного – 10 евро. Мария Анна Фрёлих.
Госпожа Глаз приходит ко мне всегда, когда я в ней нуждаюсь. И я очень рада, что госпожа Глаз работает у меня дома официально и платит страховые взносы.
Зарплата Ирены Глаз 6 евро в час. В месяц за вычетом налогов выходит около 900 евро. На всю семью, то есть на себя и еще двоих детей, все равно не хватает. Так что государство Ирене все равно доплачивает. В финансовом плане она ничего не выиграла от того, что вышла на общественную работу. Но ведомости по труду считают, что у мигрантки из России появился шанс найти работу в будущем. Новый проект федеральных властей Германии – отправлять безработных в дома инвалидов, чтобы они ухаживали там за людьми, страдающими слабоумием. Ведущие немецкие эксперты по психическим заболеваниям относятся к этой инициативе весьма критически, говорит один из них – Клаус Фусик.
Я нахожу эту идею спорной. Действительно, в домах инвалидов не хватает персонала. Многие сиделки недостаточно квалифицированы, плохо обучены. Но я считаю, что ухаживать за больными людьми – это сложная, ответственная работа. И меня удивил проект трудоустройства безработных в домах инвалидов. Никому же не приходит в голову идея отправлять их на работу в детские сады. А ведь пожилые люди, инвалиды – это те же дети.
Другое мнение у Ральфа Браук-Зиппе, депутата Бундестага от фракции ХДС-ХСС, специалиста в области экономики труда.
Да, ухаживать за слабоумными людьми – это сложная, ответственная работа. Но кто сказал, что безработные не должны выполнять сложные, ответственные работы? Если безработные пройдут курсы сиделок, то они вправе работать в фирмах по уходу за больными и престарелыми.
Прежде чем начать работать в домах инвалидов, безработные должны пройти курсы переквалификации. Их продолжительность – 160 учебных часов. Руководство Федерального ведомства по труду уверено, что безработным поварам, официантам, слесарям, водителям этого времени вполне хватит, чтобы затем успешно начать карьеру в сфере медицинского патронажа. Курсы оплачивают больничные кассы. Потраченные деньги окупятся. Сами больничные кассы примут на работу новоиспеченных специалистов. Обычное сертифицированное обучение на сиделку длится около 1000 часов, то есть в 6 раз дольше, да и стоит оно намного дороже. Критики же проекта утверждают, что в итоге за все придется расплачиваться пациентам. Безработные после короткого курса переквалификации не смогут оказать инвалидам услуги на уровне сиделок, получивших полноценное профессиональное образование. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Я напомню, как отвечали вы. Ну, продолжайте, разумеется, отвечать на вопрос, волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом. Просто подряд зачитаю несколько сообщений. Волнует ли меня охлаждение России с Западом? А как вы думаете, ведь мы люди, люди одной крови, дети Адама и Евы, Али из Тихорецка. Не просто волнует, а бесит, когда во всех наших бедах обвиняем не только США, но и Англию, Израиль, хотя вода в кранах есть. Виноваты только мы сами. Легче всего валить с больной головы на здоровую. Чем пенять надо, чаще в зеркало смотреться мнение Майоровых. Вся охлажденность в мире исходит от горстки сброда, именующегося российской властью, но проще было бы Западу помочь нашему простому народу защититься от этих претендеев, то есть и таким образом снять напряженность на земле. Александр из Сызрани.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Мы говорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9520.